Всем добрый день. Рад приветствовать вас на нашей сессии, посвященной облачной службе Azure RMS. Сейчас мы дождемся всех опаздывающих, секундочку. Так. У нас с вами 50 минут. За 50 минут я постараюсь оперативно вам рассказать о работе облачной службы Azure RMS. Меня зовут Михаил Войтко. Я занимаюсь техническими проектами в компании Energy Time. Мы занимаемся в том числе облачными решениями. Это одна из основных специализаций. И кто был в этой же аудитории на круглом столе, наверное, немножко слышали про то, чем мы вообще в принципе можем заниматься. Ну, в частности, сегодня я хочу рассказать немного про компоненты, один из компонентов решения по управлению корпоративной мобильностью EMS. Я постараюсь рассказать о нем в разрезе, в контексте общей концепции информационной безопасности в компании. Конечно, это довольно громкий, серьезный термин, я не буду стараться объять необъятное, но кратко расскажу об облачных решениях вообще, которые у Microsoft сейчас существуют для защиты данных. Не так давно мы проводили похожую сессию в декабре, может быть, кто-то из коллег уже ее видел и слышал, и был IT Pro Day, мы похожую сессию проводили. С тех пор немножко изменили формат и стали говорить об остальных тоже продуктах безопасности в облаке Microsoft. Я понимаю, конечно, что после кофе-брейка довольно сложно слушать это все. Не стесняйтесь задавать вопросы. Я оставлю, может быть, какое-то время в конце, то есть чтобы по ходу не сильно останавливаться. И в конце пообщаюсь с вами, и в том числе после мероприятия можно. За вопросы мы, естественно, дарим там призы. Вот, можно получить. Итак, если посмотреть на тему информационной безопасности, поднимите, кстати, руки, пожалуйста, те, кто в компании занимается напрямую профильной информационной безопасностью. Есть такие в зале присутствующие? Ну вот, два человека из аудитории, три человека из аудитории, все остальные, наверное, ближе именно к информационным технологиям. Если посмотреть на разрез информационной безопасности, ну, это наш план, то, о чем я вам хочу рассказать. Если посмотреть на разрез информационной безопасности, задач, которые ставятся перед айтишниками и службой информационной безопасности, довольно много. Причем Microsoft, как уже коллеги вот здесь говорили, напрямую не является вендором, большим вендором, который делает решения по информационной безопасности. С другой стороны, есть ряд элементов, которые может закрыть эти задачи. Ну, давайте посмотрим на детали, да? Все хотят защищать свою информацию. Информации много, все ее хотят защищать. С другой стороны, устройств, которые мы сегодня там держим в руках, вот вы сейчас сидите в зале, у вас у каждого практически по планшету, по телефону, вы сидите в своей электронной почте, вы отправляете, передаете файлы, пользуетесь облачными ресурсами, OneDrive, хорошо, замечательно, Dropbox для хранения файлов, вы передаете их через электронную почту точно так же и так далее. Да? При этом вы пользуетесь этими устройствами не только вы сами, но еще масса компаний-партнеров, с которыми у вас есть взаимоотношения. Например, один из наших заказчиков говорит в этом случае так: у нас есть сторонние внешние аудиторы, и мы хотим, чтобы этим аудиторам отправлялись защищенные файлы. Это довольно редкая ситуация, то есть аудит проходит у них не каждый день, не целый год, но мы хотим, чтобы защищенные файлы отправлялись. При этом решение, которое эту задачу решает, закрывает эту задачу, оно должно быть максимально простым и не требовать больших вложений, чтобы мы у них что-то там поставили дополнительно, у себя поставили, чтобы не требовалась большой инфраструктуры. Вот один из примеров таких, как эта задача может быть решена. Данные необходимо защищать, их довольно много, они чувствительные. И в этом контексте важно ответить на несколько вопросов, которые ставятся перед информационной службой, перед специалистами по IT, по информационной безопасности. Во-первых, кто управляет устройством, как и когда, какое именно это устройство. На сессии передо мной Кирилл рассказывал про ситуацию управления мобильными устройствами Intune и возможности по идентификации устройств, возможности по проведению инвентаризации мобильных устройств, мобильной платформы. Собственно, на второй вопрос мы можем из EMS отвечать. Это какие устройства управляются, где они находятся. Второй момент. Кто, когда и как управляет информацией на этом устройстве и использует ее? Неплохо было бы, мы разговариваем с довольно большим количеством специалистов IT-служб и безопасников, в том числе информационных, и они говорят, мы хотим точно знать, на каком устройстве, что произошло и кто сейчас контролирует конкретный файл. Причем делать это, ну, как обычно, с минимумом затрат, без развертывания сложной инфраструктуры. Аудит, то есть это можно под одним словом внутренний аудит, аудит информационной безопасности провести. Ну и на выходе, да, если там мы возьмем вот такую статистику, очень многие руководители, очень многие сотрудники вообще не заботятся этим вопросом. И вот те меры, которые вы будете им предлагать, в частности с решением облачного РМС, они будут для них довольно сильно влиять на их работу, может быть даже останавливать, тормозить их работу. Не все это любят, конечно, но при этом статистика плачевная. Многие даже не знают, откуда происходит утечка данных, какая ситуация в этом плане происходит с сотрудниками, персональное ли это устройство сотрудника, или это устройство корпоративное, как он это использовал. Вот в конечном счете задача айтишников и службы информбезопасности в этом плане дать средства, дать инструменты, которые сфокусируются именно на контроле информации, а не просто на контроле устройства. Но если еще немножко развернуть в другую сторону, момент, связанный с работой с компаниями-подрядчиками, временными группами. Сейчас эта тема очень актуальна. Вернусь еще раз к круглому столу. Шла речь о изменении границ периметра. Вот опять же, там, если провести там такой экспресс-опрос, наверняка у многих из вас построена инфраструктура так, что есть серьезный межсетевой экран, который отрезает общую вашу внутреннюю сеть от интернета. И внутри контура сети вы считаете, что устройства автоматически доверены. Они имеют внутренний IP-адрес, они получают его от доверенного сервера DRCP или какого-то другого устройства, соответственно, в этом случае вы им доверяете, и на них могут распространиться софт, может информация курсировать внутри устройств. Представьте, внутри устройств, внутри сети. Представьте себе ситуацию, что пришли временные сотрудники ваши, подрядчики или какие-то сезонные сотрудники, и им нужно дать доступ к сети. Вопрос, вводить их в сеть, или же вопрос в том, чтобы оставить у них их устройство и дать какой-то ограниченный доступ. Ну вот проблема с границей сети, а также проблема с возможностью передачи информации в другую компанию, она тоже довольно актуальна. В данном случае Microsoft предлагает частично и эту задачу решить с помощью решения Azure RMS. Если это все аккумулировать, что говорят заказчики, что они доносят до Microsoft и откуда вообще приходят эти проблемы? Конфиденциальность важна, говорят заказчики, и у нас очень много требований от наших регуляторов, особенно, например, в финансовой сфере это очень актуально. Дайте нам такое решение, которое будет соответствовать требованиям наших регуляторов. Второй момент. Периметр размыт. Свои устройства приносят очень многие и включают их в общий контур. Создаются временные группы, создаются некие виртуальные команды, в которых нужно гранулированный доступ к ресурсам давать. Дальше. Большинство систем, которые, и не только систем, но и вообще моделей защиты данных, они работают от проблемы. Проблема есть, что-то произошло, потом начинаем расследовать. Постепенно эта концепция немножко теряет свою актуальность, и мы говорим о том, что данные на уровне информации, на уровне документов, на уровне файлов должны защищаться постоянно. Заказчики тоже это хотят. Инциденты частенько на стыке и информационной безопасности, и работы IT-службы. И даже не совсем понятно, айтишники тратят очень много времени своего по статистике на работу с информационной безопасностью. Хотя, по большому счету, это не прямая их обязанность. Часто происходит так, что конфиденциальные данные уходят из компании и совершенно случайно. Много раз слышали такое, общаемся с заказчиком, да, вот у нас есть кейс, когда мы общаемся с заказчиком из компании, небольшая компания из сегмента ритейла. Они говорят о том, что мы сейчас находимся на этапе выбора программного обеспечения для MDM. хорошо, замечательно. Устройства корпоративные, есть небольшое количество корпоративных устройств, там около до сотни там условно, и много-много своих персональных устройств. Это iPad, это планшеты на Android, планшеты на Windows, компьютеры на Windows, которые пользователи сами используют, приносят. Мы выбираем решение, говорят нам в этой компании. Прошло полгода, мы выбираем решение. Прошло 7 месяцев, ну и так далее. Они все выбирают решение. То есть какого-то серьезного кейса пока не было. Очень часто, по нашему, к сожалению, по нашей российской практике, до тех пор, пока не случится инцидент, у нас не занимаются этой задачей. К большому сожалению. При этом задача все так же актуальна. Ну и вот этот последний момент, который я тут выделил. Аутентификация пользователей — это всегда человеческий фактор. Вот ваши пользователи, они вводят логины с паролями. Не буду проводить фронтальный опрос, кто их пишет на бумажке там, и клеит на монитор, но все знают эти ситуации. Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Тем более ничего хорошего нет с передачей этих авторизационных данных на другого человека. Мы здесь обсуждали вопрос с двухфакторной аутентификацией. Ну, вот это из этой серии речь. Подход Microsoft в данном случае следующий. Решение должно закрывать целый комплекс задач. Ситуация в данном случае такова, что разные компоненты решения сейчас, на текущий момент, реализованы разными службами. Наверняка многие из вас имели опыт общения с RMS-службой. Она имеет давнюю историю еще с 2003-го сервера. И ставили, и настраивали, и пробовали ее. Для этого необходимо было поставить Windows сервер, настроить на нем соответствующую роль, использовать сертификаты и защитить пользовательские машины внутри домена вашего. Да? Напоминаю вам эту историю, потому что сейчас произошли некоторые изменения. Если раньше мы говорили о защите только офисных форматов, то есть это Word, Excel, знакомые вам, ну, естественно, Outlook-овый формат, передача электронной почты. Сейчас Microsoft говорит о безопасном формате файлов любого типа. Например, заказчик нам приводил пример следующий. Есть внутренние сотрудники, которые рисуют в Autodesk. И автодесковые файлы необходимо защитить, потому что это ноу-хау, это по требованиям бизнеса очень серьезная проблема с безопасностью может быть, если они их потеряют. Пожалуйста, решение может закрывать эту задачу и решать ее довольно неплохо. Защита как во время сохранения на месте, во время создания, сохранения файла, так и во время передачи его стороннему какому-то контрагенту, если хотите, или же внутри компании. Об этом более подробно я расскажу, как это реализуется. Далее, разделение доступа с участниками внутри компании и с внешними подрядчиками. Возможны несколько сценариев. Конечно, идеально, когда у всех участников данного процесса есть возможность подключиться к облачной службе. Ну, для этого эту подписку им нужно, естественно, приобрести. Во-вторых, сценарий, когда это B2B и внешним пользователям, B2C, прошу прощения, и внешним пользователям ограничено нужно использовать эту службу небольшое количество раз и не хочется приобретать эти лицензии. Что сейчас говорит Microsoft? Сейчас эта фича на самом деле пока не выпущена, она в релизе на этот год в плане выпуска, но собираются добавить поддержку к Azure RMS, работы с доменами публичными типа Hotmail, Gmail и Yahoo. Ну, это на первом этапе. Постепенно это будет, я думаю, тоже еще развиваться и добавляться. Ну и с точки зрения лицензии для внешних пользователей это, естественно, будет бесплатным, бесплатной частью. Дальше. Контроль данных. Решение, которое реализуется не в Azure RMS, я его здесь добавил для того, чтобы показать комплексный подход. Почтовый сервер, который может использовать систему DLP. Напоминаю, что Microsoft имеет небольшую реализацию DLP на базе Exchange сервера. Если мы говорим об облаке, моя тема сегодня больше ближе к облаку, и DLP в Exchange Online реализовано. Как это сделано? Это правило. Это правила, которые контролируют почтовое сообщение, и в почтовом сообщении можно контролировать практически все, что по нему идет. Заголовок, адресата, и по ходу прохождения почтового сообщения мы можем его переслать офицеру безопасности, ну или сделать с ним то, что вы хотите, отфильтровать, просмотреть. Далее. очень важный момент, особенно в текущее время, вот конкретно в наше время сейчас с вами, не все готовы использовать решение облачное. Важный момент, в большей степени я буду рассказывать об облачном решении, но возможна ситуация, и Microsoft ее сейчас официально предлагает, когда вы можете принести свой собственный ключ для шифрования, ситуация там аналогично Bring Your Own Device, в данном случае будет называться Bring Your Own Key, принеси свой собственный ключ и используй его для шифрования облачной подписки. Ну и плюс локальный RMS, как служба на базе Windows сервера, ее пока тоже никуда не дели, она вполне рабочая. Ну и важный тоже такой пункт, который я, там коллеги о нем много говорили, про двухфакторную авторизацию. Вещь сейчас очень популярная, и у всех у вас наверняка есть интернет-банки, наверняка есть системы личных почтовых сообщений. Практически любой уважающий себя сервис сейчас старается это себе прикрутить и использовать. С этой точки зрения... Компания находится на гребне волны, которая использует такие сервисы, и полезно, актуально это для них. Вот я свел это в табличку. Да, в данном случае я вам буду в большей степени рассказывать и постараюсь показать, если все будет хорошо с интернетом, постараюсь показать решение Azure RMS. Соответственно, мы здесь касаемся на наших сессиях вопросов Azure Active Directory и Azure Active Directory Premium. Azure AD — это базовый функционал, он является бесплатным. Любой из вас может зарегистрировать реальную подписку, попробовать. На реальной подписке даются ограниченные ресурсы, но вполне достаточно для того, чтобы этот вопрос изучить, на него посмотреть. Далее, с точки зрения облачного Exchange, это политики соответствия и DLP на базе Exchange сервера онлайн. Я сейчас умышленно не говорю про Exchange сервер локальный, хотя, в принципе, эта задача может решаться и там. Это облачный вариант ее реализации. Далее, защита пользовательских устройств. Что это за устройство? Android, iOS, устройство под управлением Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, ну и Windows 10 можете туда добавить в кучу. Компоненты Intune. Intune устанавливает свои приложения на устройство и работает напрямую с этим устройством. И не забываем, я не стал уже сюда выносить, но не забываем про Exchange ActiveSync. Довольно старый компонент, он сейчас работает как из локального Exchange, так и из облака, и совместим, например, со всеми старыми устройствами. Ну, вдруг у кого-то еще остались устройства на базе Windows Mobile 653. Вот если помните, была такая замечательная операционка. Файловое хранилище. Задача очень актуальная, архиважная. У нас был проект с компанией, другой компанией, тоже ритейлового сегмента. Как ни странно, для них это очень такие важные вещи. И крупный ритейлер, очень крупный всероссийский, и у них задача стояла на SharePoint, либо на SharePoint, либо на SharePoint Online организовать защищенное хранение файлов и постепенно уйти от файловых шар, которые лежат локально. Ну и при этом давать гранулированный доступ, ссылки более детальные к облачному хранилищу, так чтобы можно было там правами управлять. Вот на базе облачного SharePoint в итоге решение и было адаптировано и реализовано. Ну давайте так, чтобы вам не было скучно. Холивар, какой антивирус вы используете? Symantec, так я услышал вопрос. Касперский, Forefront, говорят коллеги из Айтека. Спасибо. Вот это правильный ответ был. Так, ну, на самом деле вопрос ближе к такому спорному, провокационному. Каждый любит выбирать антивирус так, как считает его нужным, правильным. Универсального решения, на мой личный взгляд, не существует. В данном случае что предлагает Microsoft? Предлагает Intune как облачный компонент и антивирусный движок, и антивирусный клиент, идущий вместе с Intune. Соответственно, в данном случае тут шла речь про Касперский, кто-то сказал про Касперский. Касперский дает ядро, дает антивирусные сигнатуры свои для Microsoft в данном случае, и ну, если хотите, их можно даже сравнить в этом плане по производительности, например, или по антивирусным сигнатурам. Это компонент Intune. То есть клиентские рабочие места мы можем защитить еще и антивирусом на одной и той же базе. Ну, на выходе решение, которое претендует на такую небольшую, но уже всеобъемлемость, и которая закрывает практически все задачи, о которых я говорил в начале. Про RMS я сейчас буду рассказывать отдельно и более подробно. Это вот основная задача, основная идея. Но не забывайте о том, что в облаке Microsoft существуют и другие решения для закрывания этой задачи, для решения этой задачи. Azure RMS, как я уже сказал, это логичное развитие службы Azure, службы RMS, которая была на локальных серверах. Кстати, с точки зрения лицензирования, наличие подписки у вас на Azure RMS включает, в рамках, естественно, EMS, включает у вас право для использования RMS на локальных машинах. Очень для многих заказчиков это была проблема, потому что надо было закупить там некоторое количество лицензий на RMS. Сейчас можно использовать это как облачно, так и локально по одной лицензии. И построить такую, может быть, даже частично гибридную схему, какую-то закрыв всех одними и теми же лицензиями. Если у вас данные не структурированы, если у вас данных много, и если политики безопасности не четко прописаны, шифрование на базе RMS — это ваше решение. Ну, давайте более подробно, да, как это работает и какие решения, из чего состоит, какие компоненты решения есть. Ну, это вот конкретно те задачи, которые решают, не буду тут более подробно останавливаться, это вы все и так понимаете. Немножко технической информации. Кому будут интересны детали, я готов их проговорить отдельно, да? Буквально в двух словах на пальцах, как это работает. Основная ключевая идея у Microsoft в данном случае, что облако Microsoft, да, не все доверяют облаку, но это факт. Облако Microsoft не хранит у себя конкретный файл, да, и не хранит у себя зашифрованный файл. Все файлы находятся у клиентов. В данном случае, как это работает? У пользователей, у компании-заказчика есть облачная подписка на RMS, и все шифрование проходит на стороне клиента. На клиент устанавливается агент, его необходимо загрузить из облачной подписки и установить на клиента. И если мы говорим о полноценном использовании службы, то желательно, чтобы все участники, все клиенты, были, на них были установлены эти агенты. Но возможны и другие варианты, то есть это не обязательный сценарий. Начнем с со старта, так сказать, с запуска шифрования файла. У нас есть файл и у нас есть облачная подписка. В облачной подписке есть политики, которые вы создаете. Есть политики по умолчанию, там их мало, и есть политики, в отличие, кстати, в облачной подписке политики по умолчанию есть, а в обычном RMS, в классическом, там вообще нет политик по умолчанию. Политики можно применить, можно создать свои собственные, можно пользователю создавать кастомные разрешения. Я продемонстрирую, как это будет работать. Значит, это первый набор политик. Естественно, используются ключи. Ключей несколько в этом процессе. На выходе, применив и политики, и ключи шифрования, агент зашифровывает файл. И файл остается зашифрованным на клиенте на Windows. Ну, считаем, что у заказчика на клиентских машинах стоит там Windows 7, Windows 8. Следующий шаг. Этим файлом кто-то хочет поделиться. Какие возможны варианты? Если мы говорим о вообще не офисных форматах, ну, например, PDF, да, или же, например, это будет вообще там не текстовой формат, а бинарник какой-нибудь вы закрыли, то тогда, конечно, на конечном клиенте, кому этот файл будет отправлен, тоже должен стоять агент. Он запрашивает из облака авторизационные данные, предъявляет облаку свои логины с паролем, смотрит, есть ли у него облачная подписка на RMS, проверяет ключи, проверяет хэши и дает доступ к файлу, ну или не дает, в зависимости от того, дали ли ему этот доступ или нет. Соответственно, такая схема может работать в несколько сторон, то есть файл может уходить за границы, за периметр организации. На конечных клиентских машинах, если нет возможности установить агента, ну, придется немножко ограничивать функционал. Например, если мы говорим об офисном формате документов, то документы могут быть созданы в защищенном PDF-е, и существует довольно много клиентов, в том числе и мобильных, список можно посмотреть на Touchnet, по которым можно этот документ читать. Ну, например, общеизвестный такой довольно широко распространенный клиент Foxita, который может видеть защищенные файлы и на мобильном телефоне в том числе. Клиент, по-моему, бесплатный, даже его можно скачивать из магазина приложений. В этой всей схеме может так случится, что заказчик хочет использовать свой ключ. Еще раз этот момент уточню. Возможно, это схема на текущий момент. Microsoft работает с партнерами для этого. Это схема с внесением своего ключа. Ну и еще один важный момент во всей этой схеме. Облачная подписка тоже должна быть доступна. То есть доступ в интернет и доступ к облаку. Какие там возможности есть? Можно указать в качестве опции для файла, что давать доступ при отсутствии интернета в течение определенного количества времени, а потом обязательно все равно просить аутентификацию пользователя в облачной службе Azure RMS. Azure RMS построен на алгоритмах шифрования. Шифрование... Естественно, здесь, на мой взгляд, это очевидно. Шифрование — американские алгоритмы. Мне задают частенько вопросы, а можно ли использовать свои собственные алгоритмы шифрования, в частности, сертифицированные по ГОСТу. Вот в данном случае, в случае реализации в Azure RMS, используются AES-овые алгоритмы, которые заменить нельзя. Контроль доступа. Очень важный момент. Помните, я говорил про логины и пароли? У пользователя нет необходимости заводить новый логин и пароль. Он работает на тех же авторизационных данных, на которых он работает в своем АД. Второй момент в этом плане важный. Вы можете построить гибридную АД, и пользователь будет работать с теми же самыми идентификационными данными, которые у него лежат локально, и подключаться к облачной службе. Довольно удобно. То есть лишний раз ему не нужно создавать дополнительные учетки, как это есть у других вендоров конкурентных. Политики, которые накладываются на пользователя, они известны. Они известны и офицеру безопасности, соответственно, и айтишникам. И если с файлом что-то происходит, мы знаем, кто из этих групп людей может что-то сделать. Кроме этого, мы можем делать аудит. Мы можем делать аудит простой, когда во время создания закрытого файла вы флажком отмечаете «отправлять мне информацию на электронную почту с событиями, кто открыл, какой доступ пытался получить, фамилия, имя, отчество этого человека, домашний адрес и так далее». Отсюда вывод, что простой аудит вам доступен по умолчанию. Есть еще расширенный аудит. Для этого у вас есть скрипты на PowerShell. Скрипты на PowerShell дают там, ну, навскидку не помню, сколько командлетов, ну, порядка там 5 или 6 командлетов расширенного аудита для контроля доступа к файлу, что там происходило. Логирование и аудит. Очень важный вопрос, который нам задают довольно много заказчиков. В какой архитектуре RMS развернуть? Что для этого нужно? И можно ли сделать так, как это хотим мы, а не так, как это может предложить Microsoft? Примеры архитектуры, как это может работать на территории каждой конкретной компании. Заказчик готов к облаку. Не очень большой перечень заказчиков, к сожалению, но тем не менее, заказчик полностью готов к облаку, уже использует Office 365 или готов к нему, и при этом хотят простое и дешевое решение по информационной безопасности. Легкое, быстрое, надежное. Варианты. В данном случае Azure RMS самое гибкое, больше всего подходящее. Облако MS является провайдером в данном случае и почтовых ящиков, и хранилища на SharePoint, и, собственно, самой службы RMS. Необходима синхронизация. Если у нас Active Directory локальная развернута, необходима синхронизация между AD локальной и облачной AD. Передается фиксированное количество атрибутов, тоже офицерам информбезопасности это важно. Пользователи получают доступ, естественно, и со стационарных своих устройств, и с мобильных устройств, вообще откуда хотят, по большому счету. И в данном случае мы говорим, там, что пользователь готов, компания готова к облаку. По большому счету, не обязательно это, опять же, должны быть офисные форматы. Это могут быть другие форматы файлов. На выходе компания получает функционал, который позволяет ей защищать как внутренние файлы, так и взаимодействовать с внешними организациями. Как происходит взаимодействие с внешними организациями? Если в компании-партнере есть приобретенная подписка на Azure RMS, это идеальный мир, это прекрасно, то тогда все довольно просто. Мы будем пользоваться их авторизационными, они будут пользоваться своими авторизационными данными. Если же ситуация такова, что заказчик не имеет облачный, имеет корпоративный домен, но не имеет подписки на Azure RMS. Что происходит в этом случае? Мы вводим его ID, ну, алиас его электронной почты во время создания кастомной политики, когда закрываем файлик, шифруем файлик, передаем, это будет чуть-чуть подольше, естественно, передаем зашифрованный файлик там нужному потребителю, он заходит со своими учетными данными, для него создается временная копия. Ну, она не временная копия, не совсем правильно выразился. Создается копия для его домена, облачный инстанс службы Azure RMS. Он не является управляемым, то есть потом к нему подключиться и там что-то настроить нельзя. Но такой домен создается временный. То есть пользователь может получить после этого, предъявив свои учетные данные с временным паролем, ну, измененным временным паролем, в службе RMS доступ к этому файлу. Сценарий довольно интересный в том плане, что вот этим внешним пользователям за счет того, что служба обрезана и неуправляема, не нужно для этого приобретать лицензии. Это важный момент. Сталкивались мы с такой реализацией, тоже кому будет интересно, отдельно обсужу с вами. Ну, тут немножко есть анимация, синхронизация между локальной и облачной AD, ну и Office 365 имеет нативную интеграцию, соответственно, защищает и почтовый ящик, и файлы. Как он это делает, если вы используете Outlook WebAccess, это, ну, с толстого клиента начнем, если вы используете Microsoft Outlook, это отдельная кнопочка в Outlook в виде надстроечки, RMS Edin она называется, я покажу, как она работает. Если используете Outlook WebAccess, там тоже это можно реализовать, тоже нажать соответствующую кнопку, защитить свои данные. Ну и напоминаю об этом сценарии, здесь о нем не забывают, принесите свой собственный ключ. Возможно, в этом случае реализация, если хотите, можно поехать даже в Redmond и свой собственный ключ туда довести. Раньше так и было, Microsoft американский говорил, что можно приехать к нам в офис, и как раз вы посмотрите на наш сот и с помощью определенной процедуры проведете замену криптоключа на свой. Кейс, когда гибрид не готов заказчик использовать полностью облако. При этом безопасное взаимодействие необходимо. У нас есть локальный exchange, у нас есть там шарик, может быть, локальный, да, и, естественно, Windows сервис свой собственный локальный. Мы хотим применить Office 365, или же мы там не хотим применить Office 365. Ну, по-разному возможно. Как в этом случае будет работать служба? Синхронизация будет тоже необходима, но синхронизация не полная, и свойств, которые между локальным и облачным AD синхронизируются по учетным данным, будет чуть-чуть поменьше. Пользователи точно так же будут получать доступ к службе и с локальных, и с мобильных клиентов из разных. На выходе с внешними организациями можно организовать доступ вот через тот сценарий, который я вам рассказал, либо построить дополнительный канал, я предыдущей ситуации о нем умолчал, сейчас расскажу. Использование Azure AD Trust Fabric — это переходный шлюз, который может с облачными другими организациями, не обязательно они могут быть в облаке, ну, желательно в данном случае, организовать взаимодействие. Ну, вот этот облачный служб, эта облачная служба, по-моему, еще находится тоже там в превью и в продакшен окончательно не вышло. То есть вот этот момент пока находится в доработке Azure RMS Connection Proxy, да? Вот он, Azure RMS коннектор. В данном случае ситуация будет похожей, но локальные сервера Exchange, SharePoint и Link, на нем будут храниться данные, и при этом облачную службу мы подключаем. Такая ситуация тоже возможна. Ну и заказчик, который говорит, вообще нет никаких облаков, закрыто, нельзя, боимся, аллергия и так далее. Все равно необходимо безопасное взаимодействие. Что делать им? Если есть серьезные ограничения для облака, RMS, ключи и средства авторизации можно разместить локально. В данном случае с Office 365 ничего не свяжется, то есть гибридная схема Office 365 и локального Exchange сервера, например, невозможно будет. все внутреннее взаимодействие будет вестись через локальную AD, и все внешнее взаимодействие будет идти через Azure Trust Fabric, через шлюз безопасности. Ну, по большому счету, облачная служба в этом случае работает минимально, и в данном случае это локальное развертывание службы на базе с применением Active Windows Server Active Directory и соответствующих ролей. Azure RMS Hub — это часть нового решения, которое с внешними организациями позволит связаться в данном случае. Ну вот, недоступно, нет возможности, нет необходимости. Ну и, естественно, замена криптопровайдера в данном случае тоже невозможна. Так, мне показывают, что у меня не так много времени осталось. Это схема с взаимодействием традиционным между несколькими организациями, когда вам 5 доменов, 10 доменов, 20 доменов, между ними надо установить доверие. Как вы достраиваете трасты? Между каждым один к одному. Да? Это довольно муторно, когда доменов много, и довольно сложная схема может получиться. В случае с Azure AD основным звеном будет облачная подписка, между которой можно будет осуществить взаимодействие. Чуть-чуть подробнее, чуть-чуть быстрее пойду, не буду подробно рассказывать. Ну и теперь давайте попробуем что-нибудь показать. Я надеюсь, что интернет будет в этом плане работать хорошо. У меня развернута виртуальная машина под управлением Windows 7, и там установлен соответствующий агент. Значит, давайте возьмем. На демо-стенде у нас подключена для двух пользователей соответствующая настройка, выполнены соответствующие настройки, и один пользователь будет создавать соответствующий защищенный файл, а один пользователь пытаться его прочесть. Ну, во-первых, как это выглядит с точки зрения конечного пользователя? Возможно, несколько сценариев. Либо пользователь работает из привычного клиента Outlook, либо пользователь работает с уже созданным, например, каким-то файлом и хочет его закрыть. Ну, вот пример офисного документа какой-то, который у меня создан. В контекстном меню после установки агента появляется, нормально вообще видно? Мне кажется, нормально. Появляется два подменю. Управление доступом защищено и защитить на месте. Они, в принципе, реализуют похожие функции. Ну вот я покажу вам не готовые политики, а раздел настраиваемых разрешений. Менюшка, возникающая клиентского приложения, добавляет защиту к документу. Вы прописываете пользователя. Я его уже тут прописывал, потому что до этого пробовал тестировать на нашем интернет-канале. Два варианта. Либо у вас есть вариант разрешить использование на всех устройствах, но по большому счету только по пользователю будет фильтрация. Либо вы ограничиваете, устанавливаете ограничения на использование с разными уровнями доступа. Уровней доступа несколько. Это фиксированные уровни доступа. Они идут слева направо от самого слабенького к самому большому разрешению. То есть вы можете установить права совладельца, и это примерно равно вашим собственным правам. Ну или там немножко ограничить. Сразу пользователи, которые задают мне вопрос, которые собираются пользоваться, задают сразу же вопрос, а можно ли сделать свои разрешения? Можно ли ограничить там один какой-то критерий, только печать запретить? Можно. Только это надо в соответствующей администраторской консоли зарегистрировать свою политику, создать ее и применить. И она появится там тоже в соответствующем списке. Что вы можете еще сделать? Срок действия содержимого истекает соответствующее число. Значит, важный момент, что в данном случае время воспринимается с точки зрения службы Azure RMS. Да, это не локальное время на компьютере. Тоже часто задают этот вопрос. Ну и из этого интерфейса доступен флажок «Отправить письмо», если кто-то пытается открыть соответствующий документ. Уведомление будет падать в почтовый ящик пользователя. Формат уведомления, формат уведомления очень простой. Пользователь такой-то, такой-то, служба RMS уведомляет вас, что пользователь такой-то, такой-то пытался получить такой-то тип доступа там, к файлу. Применяем защиту, надеюсь, что сейчас все заработает. Да, вроде заработало. Обратите внимание, если мы смотрим на Word-овский файл, он не меняет расширение, то есть это тот же самый docx, но уже там файл имеет зашифрованный формат. Если мы возьмем не офисный формат файла, вот здесь я в качестве примера, например, закрывал файл там с расширением pub, имеет после защиты, он меняет приложение и получает расширение pfile. Не очень хорошо видно, вот так вот сделаем сейчас. получает расширение P-файл и обслуживается приложением Microsoft Write Management Sharing Application. Что с этими файлами можно сделать дальше? Ну, собственно, вариантов несколько может быть. Это передача по электронной почте, выкладывание на файловый ресурс, на файловую шару. Если мы говорим об использовании клиента Microsoft Outlook, то, или клиента Microsoft Word, там существует add-in надстроечка, которая во время установки агента тоже ставится в приложение и, собственно, там работает. Сейчас покажу вам формат отчета из Outlook. Так. Ну, например, пользователь вот такой не имеет доступа к такому-то файлу. Пытался получить доступ, и доступа такого не имеет. То есть я там несколькими пользователями пытался подключиться и просмотреть его содержимое. Файл мы передали. В случае открытия, я сейчас не буду это подробно показывать, в случае его открытия на клиенте точно так же запрашиваются данные, и защищенный документ выглядит примерно вот так. Я покажу это на PDF-ке. Примерно это выглядит там и в офисном документе точно так же. Вот здесь в левом верхнем углу, обратите внимание, ваши разрешения совладелец, установлены они следующим пользователем, кем предоставлено. Ну вот в демо это можно вот так посмотреть. Значит, часто возникают вопросы, да, как происходит, например, если файл истек, можно ли вернуть к нему доступ? Как получить расширенный доступ к правам безопасности и получить... Ну, если хотите, воспользуемся альтернативным термином, рутовый суперпользовательский доступ, да? По умолчанию эта возможность не включена. В Azure RMS необходимо PowerShell-овым скриптом запросить режим суперпользователя, ее нужно включить, и этот суперпользователь получает возможность работать с закрытыми документами, даже в случае истечения срока их действия, то есть они не удаляются, и даже в случае, там, когда, естественно, прав у него нету. Microsoft, естественно, не рекомендует стопроцентно всем этим пользоваться и вообще отключать эту возможность в целях там, снижения возможного риска угроз. Но это вот если так кратенько вам показать. Что еще хочу обязательно продемонстрировать? Работу с мобильными клиентами. Ну, у меня всех мобильных устройств нету, так что это на скриншотах. Давайте глянем вот так бегло, да? Это документ, который... Прошу прощения, не туда щелкнул. Документы, которые защищены и отправлены с помощью почтового клиента, например. Ну, вот слева небезызвестное устройство, посередине тоже, и справа Windows Phone. Защищенные документы успешно защитил, ну и доступ к нему, то есть там свой собственный ярлычок, пользователь, открыв его, получив к нему доступ и введя свои авторизационные RMS-ные данные, естественно, при наличии у него подписки, получает там, естественно, предупреждение, ну и доступ к этому контенту может прочитать, не прочитать. Возможно, несколько вариантов интеграции. Есть приложения, которые нативно интегрируются, то есть там большой набор функций, похожий на реализацию на стандартном десктопном клиенте. Есть приложения, которые не нативная интеграция, там чуть-чуть поменьше. Список этих приложений можете посмотреть вот здесь, чуть-чуть дальше, сейчас скажу. Список этих приложений довольно большой, это все скриншоты настроек, эти презентации будут вам доступны, можем там с вами это отдельно, если нужно, обсудить. Вот, список приложений довольно большой, которые имеют уже и своих нативных клиентов, и каким-то образом поддерживают с той или иной степени RMS-овые службы. Но в заключение, что хочется сказать. Служба RMS — это довольно большая и мощная новая развивающаяся служба. И там ряд возможностей перечислены, но в частности я пробовал на маковском клиенте. Работает точно так же, как на обычном Windows, по большому счету. На Outlook я имею в виду. Ну и есть план выпуска новых версий, новых фич. Там об одной из них я вам, по-моему, говорил. Интеграция с Outlook, Gmail, Yahoo, возможно. Контроль доступа, контроль трекинга, аналитика чуть-чуть более широкая. Что-то уже может быть реализовано, что-то будет еще реализовано. Вот этот слайд, он такой, каждый месяц устаревающий. Там, чем дальше, тем больше этих функций. Это в качестве такого небольшого вывода. Служба интересная и довольно такая быстро развивающаяся. Ну, теперь я предлагаю устроить сессию вопросов и ответов. Она может затянуться, так что мы там можем уже потом закончить и продолжать. Пожалуйста. Да, микрофон, секундочку. Будем уважать нашу интернет-аудиторию. Я знаю, что она большая.
Спасибо. Антон Солдатов. Очень существует приятно. Ли возможность удаления файла при истечении лимита вводов пароля или там, ну, вот если неавторизованный доступ, при детектировании неавторизованного доступа, есть ли возможность удалить этот файл? Это первый вопрос.
И второй вопрос. Сразу ответ по умолчанию нет?
Нет.
По умолчанию нет.
Просто нельзя, файл будет так и будет продолжать
лежать. Доступ к файлу будет просто закрыт, и он так не удалится из системы.
Второй вопрос. Вообще вопрос удаления данных, может быть, это не касается офисных данных, а вообще, то есть вот когда я пытаюсь рассказать людям про облачные технологии, в том числе Windows Azure, второй, грубо говоря, вопрос, который они задают, вот хорошо.
А первый какой?
Сколько денег?
Хорошо.
Второй вопрос. Они говорят, да, все ты круто рассказываешь, друг мой, но вот все-таки, если мы захотим вот, что, вот эту вот облачную нашу штуку удалить, какова гарантия того, что Интерпол, ФБР и так далее, все-таки если придет, там, я не знаю, в Зимбабве или в Редмонд или куда-то еще, где эти ваши сервера стоят, что он не получит.
Здесь,
это все-таки, по-моему, вопрос имеющий отношение к информационной безопасности.
Хороший вопрос, спасибо. Хороший, интересный. Спасибо. Значит, я не являюсь сотрудником Microsoft. И хорошо, что нас почтили присутствием коллеги из Microsoft, и которые вправе ответить на этот вопрос по всем политикам. Ну, либо коллеги ответят сейчас, либо вынесут его в офлайн обсуждение. То есть, нет...
Да, коллеги, наверное, я не отвечу вот в чистом виде там относительно суперслужб и так далее, да. Я вам хочу рассказать одну замечательную историю про синих и красных. Вы ее знаете, нет? Давайте я вот... Да, я выйду сюда. А у компании Microsoft для того, чтобы защищать свой ЦОД, на сегодняшний день огромное-огромное количество ресурсов тратится на развитие этой инфраструктуры. У меня есть даже такие замечательные слайдики, как ЦОДы, какие были там 5 лет назад, и как они сейчас развиваются и так далее. Ну вот просто хочу рассказать одну историю про синих и красных. Она мне очень нравится. Есть две команды, синие и красные. Одни призваны для того, чтобы атаковать ЦОДы Microsoft Azure, да? А вторые призваны для того, чтобы искать эти различные уязвимости и пытаться их нивелировать, так или иначе. При этом как бы синие и красные с друг другом не знакомы, ни физически, ни виртуально, никак, да? То есть никто из них не знает, кто в какие команды входит. И тогда, когда, допустим, одни нападают, а вторые пытаются защищаться, то те, которые защищаются, они не знают, что сейчас происходит. Это некая виртуальная атака или же это там настоящая какая-нибудь DDoS-атака. И это такой один маленький-маленький фрагмент. На самом деле у нас есть на Channel 9 рассказ, этот ролик более подробно. И, в принципе, по-моему, мы уже локализовали и где-то разместили статью на русском языке, как это все происходит более детально. Это един такой вот, я не знаю, тысячная, там, миллионная доля того, что делает корпорация для того, чтобы наши ЦОДы были одни из самых безопасных. И, наверное, вы вот сегодня видели, что в Keynote мы сообщили, мы теперь согласно стандарту ISO получили некий стандарт и так далее. Это то, что делается с точки зрения безопасности. Поэтому вот если мы говорим про какие-то киберугрозы и так далее, мне кажется, что на сегодняшний день это одна из самых защищенных, в принципе, облачных платформ. Вот я бы сказала так. А если более детально там разбираться, мы можем уходить очень глубоко.
Спасибо.
Еще один вопрос.
Да, еще один вопрос, вот, коллеги, пожалуйста. Да. Извините.
Вопрос по поводу производительности. То есть, если будет большой файл какой-то офисный, да, то есть, будет ли какое-то требование к железу, да, чтобы... Я так понимаю, что шифрование проходит в прозрачном.
На клиенте.
На клиенте, да. То есть, какие вот...
Ну, по опыту, значит, есть гайд, есть рекомендации, там есть... ну, скажем так, рекомендуемые показатели производительности, рекомендуют за них не заходить. По опыту использования мы пробовали на разных машинах под управлением Windows 7 и на довольно старых. Но, конечно, я не пробовал шифровать 20 гигов. То есть, если цель, наверное, не в этом, да, там какой-нибудь... Вот самое большое, что мы пробовали закрывать, это те самые файлы автокадовские, они там приличных размеров имеют. Но операция состоит из двух частей. Во-первых, он подключается к облачной подписке, это доступ к интернету и определенные там манипуляции, там несколько секунд. И вторая часть — это шифрование. Собственно, само шифрование агент делает достаточно быстро на одном и том же примерно уровне, что и с конкурентными решениями, потому что заказчик там рассматривал несколько возможностей. То есть серьезных тормозов сильно не наблюдалось. Больше времени тратится сначала, то есть при закрытии файла, потом это чуть-чуть проще уже происходит, применение политик. Конкретных показателей по времени точных, да, у меня, естественно, нет, я их готовых не замерял. Но вопрос интересный, его можно, конечно, проработать более детально, взять, померить просто.
И второй вопрос. Давайте. Планируется ли какая-то синхронизация с битлокером, тоже какая-то связь, шифрование, помимо файлов, шифрование дисков при помощи облака?
Пока я в списке фич планируемых этого не видел. Дело, скорее всего, в том, что это, наверное, попытка всеобъемлемости. Вот в готовых, там, в будущих этих описаниях, точно не подскажу, может, коллеги из Microsoft там добавят что-то. BitLocker — это BitLocker, Azure RMS — это Azure RMS. Кирилл, не дополнишь на эту тему? Интеграция с BitLocker, Azure RMS. Пока нет, никак. Спасибо, да.
Можно такой вопрос? Вот мы сейчас поговорили о шифровании на клиенте, да, вы продемонстрировали, как это делается применительно конкретно файлам.
На пользователя.
Да. А есть ли какая-то групповая обработка, да, если мы говорим, там, например, о корпоративном портале, и мы хотим защитить, зашифровать на нем файлы, хранящиеся в определенных библиотеках да, этого портала. Если мы говорим об облачном эксченже, да, то есть мы хотим шифровать письма в конкретных ящиках, вот это вот возможно или нет?
Интеграция присутствует. Надо так смотреть, чтобы вас этот уровень удовлетворял. Ну, во-первых, групповая модель, то есть накатывание там групповых политик, это вполне возможно. Во-вторых, в офисе, конкретно там в Exchange, можно связаться с встроенной в Exchange DLP-системой, ну и добавить распознавание шифрованных документов, то есть если там это дополнит вашу схему. Тут основное ответ, там, групповая работа и групповые политики, и наборы настроек, которые могут транслироваться. Вот, примерно так.
То есть, таким образом, кроме клиентского интерфейса, да, есть еще какой-то админский интерфейс?
Естественно, я не показал.
Подходите,
я вам индивидуально покажу, как бы просто не настолько.
И тогда второй вопрос. А есть ли отчетность со статистикой о попытках несанкционированного доступа?
Есть, я показал клиентскую часть.
Вы показали уведомление в Outlook'е.
Из скриптов PowerShell выгружаете, запрашиваете эти данные от облака и выгружаете их в удобоваримый формат, там XML и потом Excel, если хотите.
Спасибо.
Ну вот еще, коллеги, два вопроса, а потом переведем уже все в офлайн. Вот можно, если передать двоим.
Ну,
за вопрос, сейчас, секундочку, за вопрос спасибо. Подходите, я покажу просто админскую консоль. Там чуть-чуть больше шагов, которые интересны, можно выполнить. Не стал выводить на экран.
Это про шифрование, да? Вот на слайде было, вы упомянули, AIS используется, алгоритм шифрования. Ну, как известно, до настоящего времени это стандарт Министерства обороны США, там с определенным... с определенной битностью, да? Ну, а у нас он в стеком... ФСБ запрещен, да, ну и, соответственно, там еще порядка 7 министерств, там, торговли, комсвязи и так далее, да. Как использовать на территории РФФ все это хозяйство?
Сложный вопрос.
Да, скажите, какие пути обхода?
Под наши, замена криптопровайдера, если конкретно об этом идет речь, вот, естественно, в облаке не получится. Да, надо иметь в виду, что только в случае локального использования службы РМС возможна замена криптобиблиотеки на, например, сертифицированную ГОСТом. ну, например, небезызвестную наверняка вам криптопрошную. Это в случае локальной реализации, это давным-давно было еще во времена там, 2003-го и следующих версий. Но это все локальная реализация, то есть это не служба Azure RMS. Надеюсь, ответил.
Понятно, ну, да. Ну, да. В общем, это очевидно. И второй момент, да, вот такой пользовательский, технический. Ну, допустим, был зашифрован файл.
Так.
Неважно даже какой. Ушел, его зашифровали. Легитимно, естественно, да?
Так.
Существуют ли какие-то маркеры? И потом это содержимое, да, этот файл в расшифрованном виде ушел еще куда-то. Существуют ли какие-то маркеры, я не знаю, да, ну, не свойства сам, самого там док-файла, mm-hmm. да, чтобы можно было понять, кто являлся источником шифрования, да, и чтобы путь весь отследить, как файл
кому пошел. Нужно отследить? Тому, кто источнику. Делал, источнику. Да, то есть кто yeah. делал шифрование.
Офицеру безопасности, источнику.
Офицеру безопасности это можно отследить через аудит. Тому, ну и по большому счету это данные аудита, которые там контролируют. Это контролируется там, кто получал доступ, кто не получал доступ, потому что запросы идут так к службе РМС постоянно. Там источнику эта информация закрыта. То есть он зашифровал файл, он знает, какую политику он применил на файлы, но если в этой политике там весь топ-менеджмент, а их там 50 человек, естественно, он каждого из 50 человек по умолчанию не увидит. Что он может увидеть? Только отчет, что кто-то пытался выполнить какое-то действие. То есть он флажок поставил, и пользователь пытался получить действие. Расширенный сценарий через аудит.
Все, я понял, спасибо. Mm-hmm.
Спасибо. Ну давайте заключительный вот вопрос от... А вот далеко, далеко, вот поближе, пожалуйста. Заключительный вопрос, и все потом в офлайн переводим.
Ну, такой тоже смежный вопрос к предыдущему. Предположим, вот я пользователь, у меня есть право на открытие файла, но нет права на печать.
Так.
Я его открываю, но использую для этого некую программу просмотра свою, условно так. говоря, и печатаю. Это возможно?
Ну, на самом деле, мы даже более жесткую ситуацию пробовали. Когда печать закрыта, работают ли принтскрины, работают ли экранные да. ножницы там, и подобные прочие программы. Угу. Но черные экраны скриншотятся.
Угу.
Вот. То есть,
давай. Да. Константин Ветер.
Специалист по инфраструктуре. Дело в том, что это работает на уровне видеоядра. Соответственно, окно, которое зашифровано РМС, угу. в момент, когда какое-то приложение пытается сделать снимок, просто будет черный. У вас будет стандартный ваш рабочий стол, кнопка старт, часы, и окно, зашифрованное РМС, будет просто черный. Единственная возможность — это внешнее вмешательство. Фотоаппарат, сканер положенный и так далее. Конечно. Остальное — никак.
А если, вот, скажем, моя программа для отображения этой картинки, она же получает доступ к данным из файла? Она же выводит их на экран. Она же эти данные может на печать направить, правильно?
Есть галочка «Программная обработка». Если вы галочку... Ну, вот я точно помню, это в Варде есть. Если вы... Я передам еще один.
Да, это уже групповая защита. На самом деле все значительно проще. У нас не получится написать обработчик, который сможет обходить настройки, потому что... сам документ шифруется, то есть стандартным просмотрщиком, даже который знает стандартный Я формат понимаю. Документа, он его прочесть не сможет.
А, то есть он просто не откроется?
Да.
Все.
То есть, ну, мы можем принудительно там хекс-редактором или блокнотом открыть любой зашифрованный документ, мы получим не причитабельный контент.
Ну, совершенно верно, конечно.
Вот. Поэтому мы сможем открыть только приложением, которое понимает РМС. Есть два варианта, да, либо это просмотрщик, который сможет распаковать для форматов, которые нативно это не поддерживают, и дальше мы сможем делать с ним что угодно, либо это, как в случае офиса, да, там приложение, которое нативно знает, как с этим работать, и тогда уже на уровне приложения будет инфорситься политика. Это, то есть не документ будет ограничивать, а приложение само будет понимать, что ему разрешено, что запрещено.
Я понял, да. Все, спасибо.
Спасибо, коллеги. Я думаю, что на этом на текущий момент все. Я еще здесь можно задавать вопросы. Благодарю вас за внимание.